Это Гриша. Я сделал новый сезон «Жути» вместе с платформой «Вот-Вот» и студией «Fine Night». Он будет состоять из 10 эпизодов. Половина из них будут новыми, а половина — расширенные и перезаписанные старые эпизоды. Своего рода ремастеры. Сейчас вы услышите такой вот ремастер старого эпизода «Сибирская тьма». Про случаи внезапной, иногда необъяснимой темноты. В славянской письменной традиции существует так называемый список отреченных или ложных книг. Это были книги, запрещенные к чтению христианской церковью. Проще говоря, цензура. Первая версия списка попала в Русь из Византии в XI веке, но потом он дополнялся. В XVI веке туда внесли разные книги, посвященные звездам, небесным телам, астрологии и астрономии. В том числе текст, который называется «Шестокрыл». Это был иудейский трактат. Астрономический атлас, в котором были таблицы для расчета лунных фаз. Дело в том, что в иудаизме праздники и важные даты вычисляются по лунному календарю. И такой текст очень нужен. Почему его запретила православная церковь? Дело в том, что тогда существовало религиозное течение, которое стали называть оскорбительным словом «жидовствующее». Оно находилось между христианством и иудаизмом, но не являлось ни тем, ни другим в полной мере. Для официальной церкви это была ересь. И вот они интересовались шестокрылым. Но еще церковники, а иногда и простой народ, считали, что это колдовская книга, что с помощью нее можно не только вычислять фазы Луны, но и предсказывать лунные и солнечные затмения. Существовала запретная гадательная практика, которая известна под названием часомерие. Видимо, какой-то вид хрономантии, то есть гадания, связанного с временем, вычислением при помощи небесных тел хороших и плохих дней и удачных часов для тех или иных дел. Это, понятное дело, магия, которую церковь не одобряла. И шестокрыл воспринимался как инструкция для этого темного дела. Потому что, считала церковь, временем управляет Господь, и только ему суждено знать, что будет. И, в общем, даже вычислять, когда будут лунные и солнечные затмения, человеку тоже не стоит. Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Каждому из нас знаком страх темноты. Некоторые вырастают и оставляют его в детстве. Другие люди несут его с собой через всю жизнь. Это самый первобытный, понятный и известный страх. Нам всем становится не по себе на улицах ночного города, когда внезапно гаснут фонари. Нас пугают темные комнаты и коридоры. Любому трудно пройти мимо темного леса и не вздрогнуть при мысли о том, что может прятаться среди черных деревьев. Природу страха темноты объясняют по-разному. Например, эволюционно. В древности ночью в темноте охотились хищники, а Homo sapiens видел в темноте плохо и не мог себя защитить. Или что это культурный код. Мы столько рассказываем страшных историй и столько передаем от поколения к поколению знаний о том, что темнота опасна, что мы просто учим друг друга бояться темноты. Но мне ближе всего такой вариант. Мы боимся не самой темноты, а того, что она может скрывать. Страх темноты – это страх невидимых опасностей, которые появляются, когда уходит свет. Потому что любой страх – это в первую очередь страх неизвестности. Мы не знаем, что с нами произойдет, и наш мозг воображает самые ужасные сценарии. Представление о том, что тьма несет в себе зло и опасность, есть почти во всех культурах нашей планеты. Это универсальная, объединяющая идея. Но также во всех историях про тьму есть еще один общий мотив – надежда. Нас успокаивает простая мысль – свет придет. Мы всегда знаем, что с утра тьма рассеется, потому что взойдет солнце. Или не взойдет. Иногда случается так, что вдруг становится темно днем, или хуже того, солнце просто не появляется, не озаряет землю светом, и тьма застигает людей врасплох. В средние века люди боялись солнечных затмений и считали их плохим предзнаменованием. Конечно, ничего хорошего после того, как солнце потемнело, произойти не может. Современная астрономия так хорошо изучила небо и звезду в центре Солнечной системы, что мы научились предсказывать солнечные затмения и знаем, в какой день и какую часть планеты накроет тьмой в следующий раз. Более того, расчеты позволяют заглянуть в прошлое и, опираясь на данные, точно сказать, в каком году, в какой стране происходили солнечные затмения. Но только не всю тьму в истории удается объяснить таким образом. Иногда встречаются рассказы и задокументированные описания того, как где-то днем вдруг пропал солнечный свет и стало темно, и людей охватили страх и паника. И доподлинно известно, что затмения в тот день не было. В житии Прокопия Праведного описывается, как 25 июня 1290 года над городом Устюгом повисла темная туча и стало темно, как ночью. Эта туча стала извергать молнии, но Прокопий сделал так, что она отошла в сторону от города. Темная туча пролилась на землю дождем горящих камней, которые вырвали с корнем и переломали пополам деревья. Сегодня говорят, что это был просто метеоритный дождь. В округе Великого Устюга неоднократно предпринимались попытки найти его следы, но они ни к чему не привели. В Тверской, Никоновской и Новгородской летописях описывается явление, произошедшее в конце XIV века. Расходятся они лишь в годах, когда это случилось, от 1380 до 1385. По тексту летописей, в сентябре с запада нашла желто-багряная туча, которая на несколько часов помрачила дневной свет. Как будто наступила ночь, а летящие птицы падали замертво на землю. В ремезовской летописи упоминается, как 13 сентября 1700 года в Тобольске ветром нанесло мглу, похожую на густой огненный туман. Солнце перестало быть видно, и люди перестали видеть друг друга на расстоянии 3 метров. Жители города пришли в страх, решили, что наступил конец света, и побежали прятаться в церкви. Весною в 1601 году небо омрачилось густой тьмою, и дожди лили в течение 10 недель непрестанно, так что сельские жители пришли в ужас, пишет историк Николай Карамзин. На 4-м году правления Бориса Годунова в России начались катастрофические события. Летом в Москве шли снег и дожди, а осенью рано начались заморозки. Страну поразила череда неурожаев, вошедшая в историю как Великий голод. Мир тогда переживал самые холодные годы малого ледникового периода. Это была эпоха относительного глобального похолодания. В это время среднегодовые температуры на Земле были значительно ниже, чем в предыдущие и последующие столетия, особенно в Северном полушарии. Одной из причин было извержение вулкана Вайнапутина в Южной Америке, которое стало сильнейшим в истории на этом континенте. Возможно, что одновременно случилось извержение вулкана Билли Митчелла на острове Новая Гвинея. В атмосферу были выброшены тучи пепла и сернистых газов, через которые пробивалось меньше солнечных лучей. При этом исследователи до сих пор спорят, дошли ли эффекты этих извержений до Руси, или на нашей Земле происходило что-то другое. Тем не менее, современники описывали, что в 1601 году было необъяснимо темно. Солнце едва проглядывало из-за туч, было беспросветно и сыро, многие были в ужасе. В некоторых источниках отмечается, что Солнце и Луна были красноватыми и тусклыми. Но главное, что эти странные небесные явления имели реальный эффект на урожаи. В центральных уездах России наступил страшный голод. Запасы зерна прошлых лет быстро подошли к концу. Уже осенью еды стало не хватать. С голоду люди стали есть кошек, собак, липовую кору, лебеду и сено. Были случаи людоедства. Лишь в одной Москве от голода и болезней умерло около 120 тысяч человек. В то время как мы с нашими современными рациональными умами стараемся относиться к внезапной тьме скорее спокойно, кажется, что это не самая естественная реакция. Внезапная темнота – это, конечно, повод испугаться. На протяжении долгого времени, и об этом, например, можно прочитать в исторических документах, солнечные затмения и другие атмосферные явления, от которых тускло солнце, воспринимались как исключительно плохие и мрачные предзнаменования. Например, в начале XX века астроном и метеоролог Даниил Святский собрал в русских летописях XI-XVII веков сообщения о полных солнечных затмениях. Он нашел их 49 штук. И всегда эти описания наполнены страхом и эмоциями. Вот, скажем, Лаврентийская летопись про 1 мая 1185 года. 1 мая, в день памяти святого пророка Иеремии, в среду на вечерне произошло знамение на солнце. Стало очень темно, так что были видны звезды, а людям казалось, что все вокруг стало зеленым. На солнце появилось что-то похожее на месяц, а из его рогов как будто исходили угли. Это было страшное для людей знамение Божие. Или вот про затмение 23 января 1115 года. Было знамение на небе, огромный круг посреди неба. Появилось удивительное чудо. Ночью слышался топот, что-то стонало на улице, бесы рыскали, будто люди. Если кто-то выходил из дома посмотреть, его тут же невидимо поражали бесы, и он умирал. Потом и днем стали появляться всадники, которых не было видно, но были видны только копыта их коней. В других источниках написано о волколаках, которые поглощают солнце. Другой известный исследователь, фольклорист Александр Николаевич Афанасьев, в своей книге «Поэтические воззрения славян на природу» пишет о случае на ярмарке 1840 года. Во время полного солнечного затмения на ярмарке в Чернигове крестьяне бросили товар и с криками бежали, не разбирая дороги. А в толпе раздавались призывы покаяться в последний день мира. Многие были уверены, что наступает страшный суд, и начинали к нему готовиться. Когда солнце вновь появилось, все успокоились. Афанасьев отмечал, что в городах и селах во время затмений народ очень беспокоился, опасаясь, что солнце не вернется. Люди делились страхами со священниками, а чтобы отогнать злых духов, старались шуметь. Кричали, палили из ружей, били в металлические предметы, заставляли собак лаять, зажигали освещенные свечи и окуривали себя ладаном. В общем, внезапная тьма воздействует на психику человека тяжело. На огромной территории России живут народы, которые более близко, чем другие, знакомы с тьмой. Люди заселили все уголки земли, даже самые трудные для жизни, в том числе северные местности, куда приходит полярная ночь. На побережье Северного Ледовитого океана живут ненцы. Кочевой народ занимает земли от Кольского полуострова до Таймыра, в том числе полуостров Ямал. Там, где они живут, в зимние месяцы свет появляется лишь на несколько часов в день, а в декабре на несколько дней наступает полярная ночь, и солнце не выходит вовсе. Часть декабря и января ненцы называют «месяц большой темноты». В мифологии ненцев мир разделен на три уровня – нижний, то есть подземный, средний и верхний. Люди живут в среднем мире. В месяц большой темноты на поверхность через дыру в земле вылезает правитель нижнего мира – бог Нга. Он стирает священную границу между землей и небом, и люди, окруженные мраком полярной ночи, могут случайно переступить невидимую грань и потеряться навсегда. Чтобы ублажить Нга, ему приносят в жертву темных оленей или собак, убивая их позади чума, в темном месте, головами на запад. Нга не действует один. Во тьме людей поджидают чудовища, его слуги. Лесная ведьма Парне, великаны-людоеды Сюдьбе, страшилище без рта и заднего прохода Малтенга, которое питается запахом пищи и превращает его в нечистоты. Эти чудовища выходят из своих укрытий как раз в долгие зимние ночи, когда человек может легко заблудиться или замерзнуть. Во тьме человек не чувствует себя в безопасности. На берегу реки Таз, впадающей в Карское море, находится поселок Тазовский. До 1949 года он назывался Хальмер-Седе, что можно перевести как «гора мертвецов». Предположительно, на холме, где сейчас стоит поселок, раньше было старое ненецкое кладбище. В мертвой северной земле трудно выкопать яму для тела, поэтому ненцы хоронят покойников в специальных деревянных срубах, прямо на поверхности земли. Они называются хальмеры. В 1883 году на этом месте торговая компания «Функа», «Мурзейна» и «Вордропера» основала торговую факторию. Населенный пункт, где сотрудники компании обменивали у местных жителей рыбу на чай, сахар, спички и другие товары. Вскоре возникло уже полноценное поселение – Хальмер-Сиде. Интересующее нас событие произошло здесь 55 лет спустя. 18 сентября 1938 года в Хальмер-Сиде в командировке находился советский биолог Владимир Николаевич Андреев. Он занимался исследованием оленьих пастбищ и растительности, которой питаются олени. Но в тот день ему пришлось наблюдать и задокументировать явление, не связанное с рогатыми животными. Обычное северное утро 18 сентября началось с того, что свет начал пропадать. В 8:30 утра облака приняли красно-бурый оттенок и стало темнеть. Освещение резко изменилось. Андреев описывал его так, будто рассматриваешь все через темный светофильтр. Бурые тона облаков усилились. Наступили сумерки. Внезапная темнота привлекла внимание всех жителей Хальмер-Сиде. Они были взбудоражены и напуганы. В помещениях начали зажигать огни. Наконец, стало совсем черно, как ночью. У вас когда-нибудь внезапно выключался вечером свет дома? Наступающая резко полная темнота дезориентирует. Мы полагаемся на свет внутри наших жилищ, как на опору. Что-то, в чем можно быть уверенным. Теперь представьте, что свет вот так, как по щелчку, исчез днем на улице. Вы окружены густой тьмой. Ориентироваться получается только по звуку. Думаю, легко предположить, что жителей Хальмер-Сиде объел страх. Тем более, учитывая, что о чем-то подобном говорили немецкие сказания. Владимир Андреев следил за происходящим из наблюдательного пункта, площадки метеорологической станции. «К 10:30, — писал он, — небо и земля не отличались друг от друга по освещению и окраске. Все казалось однородным, черным, абсолютно лишенным света. Удивительно похоже на описание действий подземного бога Нга, стирающего границу между небом и землей. В Хальмер-Сиде не знали, насколько большую часть Советского Союза захватила тьма. Одних ли их коснулся таинственный мрак, или это случилось во всей стране. В то время не были распространены моментальные средства связи, как сегодня. Далеко не во всех домах были телефоны. Так что жители Хальмер-Сиде оказались изолированы в своей беде. Без солнечного света и без способов узнать, что вообще происходит, и в абсолютной черноте. Масштабы тьмы выяснились лишь позже. В тот день, 18 сентября, полоса темноты охватила пространство от Южного Ямала до Игарки. Погрузилась во тьму огромная часть междуречья Оби и Енисея, шириной 250 и длиной до 600 километров. Еще одного ученого и писателя, географа Виктора Болдырева, тьма застигла на берегу реки Оби. Он описывал то же самое, что Андреев. Яркий свет круглосуточного полярного дня померк в 8 часов утра. Облака приняли желтоватый оттенок, затем стали кроваво-красными. Внезапное потемнение удивило и напугало местных жителей. В домах зажигались огни. Люди выходили на улицу с тревогой, оглядывая грозное темнеющее небо. Облака, словно наливаясь чернилами, поглотили остатки света. Наступила непроницаемая тьма. Тьма сгустилась настолько, что на расстоянии нескольких шагов не были различимы предметы и люди. Подул легкий, но холодный ветер. Раздались испуганные крики людей, детский плач и вой собак. Олени начали срываться с привязи и уноситься в черную мглу. В Хальмер-Сиде возле метеорологической станции собрались немцы. По словам Владимира Андреева, они задавали один вопрос. «Солнце умерло. Что будем делать?» Через 6 часов все прошло. Наступил второй, уже настоящий рассвет. Произошедшее в 1938 году вокруг полуострова Ямал – не выдумка. Это было событие, задокументированное советскими учеными. И еще несколько десятков лет после этого они пытались объяснить внезапно накрывшую Сибирь тьму. Среди возможных причин назывались космическая пыль, лесные пожары, просто какое-то ранее не встречавшееся атмосферное явление. Но к одному варианту, с которым все согласились бы, в Советском Союзе так и не пришли. Что-то похожее, хотя в меньших масштабах, произошло не так давно. 20 июля 2018 года в Якутии всего на час, меньше чем в 30-х, тоже пропало солнце. Перепуганные люди звонили в местные администрации и спрашивали, что происходит. Незадолго до этого ученые обнаружили погибших птиц. прямо как в летописях XIV века. С причинами тьмы никто не стал разбираться. Отмахнувшись от проблемы, местные власти объяснили все лесными пожарами. Тьма смиряет. По своей природе люди – не ночные существа. На протяжении большей части нашей истории мы были активны днем, а по ночам прятались. Современные большие города с яркими огнями внушают нас иллюзию, что мы завоевали тьму, разгадали все ее тайны. Но в самом деле изменилось очень мало. Мы все еще боимся темноты, неизвестности и опасности, которую она таит. Древние люди, жавшиеся по ночам в пещерах и разжигавшие огонь, чтобы отогнать тьму, все еще сидят внутри нас. Для того, чтобы напомнить нам о них, не нужно многое. Достаточно, чтобы солнце вдруг исчезло среди бела дня по неизвестной причине. Это был 5 из 10 эпизодов нового сезона «Жути», который я делал со студией Fine Night и платформой «Вот-Вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, звукорежиссер и композитор Илья Дмитриев, моушн-дизайнерка Соня Патик, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. До встречи через неделю.